Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Белоруссия проводят стратегические учения «Стабильность-2008». Как выглядят большие маневры на фоне маленькой кавказской победы? После взрыва отеля «Мариот» в Исламабаде власти Пакистана заявляют о решимости избавить страну от терроризма. Реально ли это? Правозащитники требуют от властей вмешаться в ситуацию в Ингушетии. Чем завершилась поездка Людмилы Алексеевой на Северный Кавказ? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Московском городском суде оглашен приговор группе подростков, известной как «Бригада Калиниченко». 13 человек приговорены к различным срокам заключения по обвинению в разжигании национальной ненависти и убийстве. Подсудимые, большинство из которых несовершеннолетние, осуждены на сроки от 3 до 10 лет лишения свободы. Прокурор требовал более сурового наказания от 5 до 22 лет заключения. Подростки избивали граждан неславянской внешности и снимали это на видео. 20 октября прошлого года на юго-западе Москвы они жестоко избили сначала дворника, уроженца Таджикистана, а затем мастера спорта по шахматам из Якутии Сергея Николаева, который от нанесенных ему побоев скончался. За ходом этого судебного процесса и за оглашением приговора следил корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
От 3 до 10 лет лишения свободы. Таковы приговоры для подростков, которых Московский городской суд признал виновными в совершении убийств и покушении на национальной почве. Большинство из 13 подсудимых, членов так называемой бригады Калиниченко, несовершеннолетние. Именно поэтому судебные слушания, начавшиеся в Мосгорсуде в конце июля, шли за закрытыми дверями. И сегодня журналисты, пришедшие в зал судебных заседаний, услышали только вводную и резолютивную части приговора. Первым о назначенном наказании узнал лидер скинхедов, 19-летний Иван Калиниченко. На момент совершения инкриминируемых преступлений он был единственным совершеннолетним из 13 членов бригады. И его суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Ему же в соответствии с приговором суда предстоит пройти курс принудительного лечения у психиатра. По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, интервью с которой записал мой коллега Мумин Шакиров, дело бригады Калиниченко знаковое. Это фактически первое дело, когда прокуратура признала группу скинхедов частью некоего организованного сообщества.
Это, судя по всему, классическая нацистско-скинхедская группа с фюрером Калиниченко, судя по тому, что он наиболее яркий лидер там. Единственное ее отличие от стандартных групп то, что она встроена в некое неонацистское подполье, которое готово совершать организованные акции. Собственно, это самый важный элемент дела группы Калиниченко, то, что прокуратура признала ее частью некоего организованного сообщества, хотя бы публично, не в обвинении, которое участвовало в первом признанном правоохранительными органами организованном массовом неонацистском рейде.
На ваш взгляд, власти готовы серьезно бороться со скинхедами или с такими национал-фашистскими организациями? Или это все-таки имитация?
Я не считаю, что это имитация. Для Москвы, именно для Москвы, я подчеркиваю, это серьезный прогресс, который мы наблюдаем уже вот где-то 2 года, который заключается действительно в целенаправленном, качественном и довольно систематическом преследовании ультраправых групп за насильственные преступления. И опять же подчеркиваю, за насильственные, потому что пропаганда практически не преследуется в Москве, в отличие, кстати, от остальной России, где ситуация как раз наоборот.
Сообщение о 10-летнем сроке наказания для Калиниченко обрадовало не только остальных подсудимых, которые не преминули показать это журналистам, присутствовавшим на оглашении приговора, но и националистически настроенную часть российской благосферы. Эти парни – герои, они не лазали по магазинам в поисках крутых шмоток, не шлялись по футбольным матчам и не ездили на выезды. Они «мочили», цитирую я фрагмент записи одного из интернет-дневников. Вот еще одна цитата. «Группа молодых парней осуществляла свои рейды и грамотно, и бескомпромиссно валила наших гостей с применением молотков, ножей и другого аргументажа». Конец цитаты. По данным следствия, бригада Калиниченко совершила убийство 2 человек и причинила тяжелотелесные повреждения по крайней мере 9. Один из убитых – мастер спорта международного класса по шахматам, уроженец Якутии Сергей Николаев. Следующей жертвой стал дворник Рустам Гулинов из Узбекистана. Свои подвиги скинхеды снимали на видео, а затем размещали ролики в интернете. Во время последнего слова подростки раскаялись и просили прощения у потерпевших, а после оглашения приговора стали выкрикивать: «Мы построим новый рай, Зикхай». Наименьшие сроки по 3 года лишения свободы с отбыванием воспитательной колонии получили Денис Сухарников и Ленар Косяк. Еще 10 членов бригады приговорены к наказаниям от 4,5 до 9 лет лишения свободы. Государственный обвинитель от комментариев отказался, а вот адвокаты подсудимых, например, Мария Малаховская, уже заявили о намерении обжаловать приговор.
Я считаю, что имеет смысл обжаловать приговор и добиваться условного осуждения.
По мнению председателя Российского антифашистского движения, члена Общественной палаты России Камилжана Каландарова, за преступления, совершенные на национальной почве, суд должен назначать максимально строгие наказания, несмотря на возраст подсудимых.
Преступность молодеет. Это очень опасно. Кого мы растим? Преступников, потенциальных убийц, фашистов или нормальных строителей завтрашней нашей жизни. С точки зрения человеческой морали тяжело, конечно, призвать, чтобы им дали максимальный срок заключения. Но, с другой стороны, сколько мы будем вот так потакать этим преступникам, когда убиты люди, приговор должен быть максимально суровым, несмотря на их малолетний возраст. У преступников нет не только национальности, но у них и нет возраста. Но когда они пошли убивать, видимо, никто не думал, что они малолетние. Никакого снисхождения сегодня им не должно быть. К сожалению. Но они выбрали сами эту судьбу. И я думаю, что закон должен быть для них суров. Очень суров. Чтобы это был уроком для многих. На днях я услышал о том, что российские правозащитники выступили с заявлением, что вот эта тема отходит на второй план. В обществе становится больше толерантности, скинхедов становится меньше. Это, по-моему, преждевременные выводы. Тема эта взрывоопасная. Подходить нужно со всей ответственностью. Я думаю, что если будет справедливое, суровое наказание этим преступникам, многие другие, которые уже, к сожалению, встали на этот путь, они одумаются.
30 сентября в Мосгорсуде должны начаться слушания по делу еще одной группировки скинхедов. Их обвиняют в убийствах 20 и избиениях 12 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 22 сентября. В течение месяца в России и Беларуси будут проходить учения «Стабильность-2008». Формально эти военные маневры начались сегодня. В ходе этих учений планируется отработать вопросы развертывания вооруженных сил двух стран, задачи локализации вооруженных конфликтов и обеспечения безопасности союзного государства. Цитирую я вам официальное сообщение. Стратегические командно-штабные учения «Стабильность-2008» вероятнее всего это самые крупные военные маневры в России за последние десятилетия. Вот почему об особенностях этих учений я беседовал с известным московским военным экспертом Александром Гольцем. Это какие-то крупные, такие довольно страшноватые по характеристикам учения. Стратегически участвуют тут вплоть до Тихоокеанского флота, отрабатывается техника стратегического сдерживания. Насколько все это вообще серьезно и много ли народу в этом во всем деле участвует?
Будет задействовано 15-20 тысяч военнослужащих. Обращаю внимание, что это командно-штабные учения. Это означает, что, допустим, батальон на учениях будет обозначать дивизию. Это первое. Во-вторых, командно-штабные учения стратегического характера Россия проводит приблизительно с 99-го года. И они проходили до недавнего времени по одному стандартному сценарию. Предполагалось, что агрессор атакует или наших союзников, или, собственно, Россию. В силу относительной слабости сил общего назначения мы ведем оборонительные бои, а потом в какой-то момент наша стратегическая авиация сначала наносит демонстрационный удар ядерным оружием по малозаселенным территориям потенциального противника, Для этого наши стратегические бомбардировщики, вот для этой имитации, обычно летали мимо Англии на Фарерский рубеж. А потом, если агрессора не удается остановить, осуществляется пуск одной или двух стратегических ракет учебной, что должно обозначать уже окончательный ядерный удар, после чего планировалось бессмысленно, так как наступает конец света. Нынешние учения чем-то отличаются, то только тем, что больше своим масштабом, как я понимаю.
Участие Белоруссии на равных в качестве партнера в этих учениях, это что-то новое в российской военной доктрине?
Нет, как-то Белоруссия в этих планах выполняет роль стратегического предполья России, то есть вот первой линии обороны. Учение, которое проводилось ранее, строилось на том, что Россия приходит на помощь своему союзнику.
Я верно понимаю, Александр, что в ходе такого рода учений отрабатывается, что называется, большая война, а не такие вот маленькие конфликты, в которые Россия недавно столь победоносно провела против Грузии?
Разумеется, в таких учениях отрабатывается обороны страны. Именно поэтому к учениям привлечены практически все силовые структуры, МВД, ФСБ, пограничники.
После военного конфликта с Грузией какое-то особое внимание такого рода тематике уделяется. Вот российские стратегические бомбардировщики слетали в Венесуэлу и провели испытания, правда, не очень удачные ракеты «Булава» очередные. А как там вы видите какое-то такое повышенное внимание сейчас к вопросам боеготовности в России?
Да, разумеется. Последнюю пару лет вооруженные силы являются важнейшим, на мой взгляд, инструментом государственного пиара. Мы тратим на вооруженные силы сейчас гораздо больше денег, чем это было раньше. И понятное дело, что если денег больше, то войска должны больше тренироваться. Вот в этом году проходили впервые на моей памяти серия крупных дивизионных учений в Приволжско-Уральском военном округе. Это все говорит о возрастающих масштабах военной подготовки.
Неважное качество мобильной телефонной связи немножко мешало нам с Александром Гольцем, известным московским военным аналитиком, обсуждать особенности российско-белорусских учений. Однако я надеюсь, что главное из того, что Александр нам поведал, вы уловили. Как связать совместное учение с недавними высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что если гипотетически Россия захочет завоевать Белоруссию, то мировое сообщество будет иметь полное моральное право поставить ее на место? До какой степени вообще распространяются союзнические обязательства Беларуси? Например, в возможном конфликте России и Украины. Это выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Одним из этапов стабильности 2008 станет участие российской авиации в комплексном оперативном учении «Осень-2008» на территории Белоруссии. Учение проходит на фоне критики за действия российского командования в Южной Осетии. Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция зря старается проводить параллели, мол, сегодня Грузия, а завтра Белоруссия. Однако уточнил, если бы Россия гипотетически захотела решить таким образом какие-то проблемы в Белоруссии, то у мирового сообщества было бы полное основание поставить Россию на место, при этом не брезгуя никакими методами и приемами. Эксперт в военных вопросах, подполковник ракетных войск стратегического назначения в отставке Владимир Нестюк, не считает, что белорусское руководство действительно опасается агрессии с востока. Но в ситуации, когда Лукашенко приходится балансировать между двумя огнями, нужно быть гибким.
Так сложилась политическая конъюнктура, что Беларусь опять возвращается в исходную точку. Многовекторность политики внешней должна быть обозначена не только понятием многовекторность, но и конкретными действиями людей. Поэтому и президент Беларуси сегодня осуществляет балансирование между интересами деловыми и политическими, связанными с Россией, и между интересами, связанными с Западом. Не думает мне, что какие-то процессы отлаженные уже достигают того уровня, когда может разрушиться военное сотрудничество Беларуси и России. Даже в дурном сне не представляю себе гипотетическую возможность того, что когда-то Россия начнет Беларусь захватывать военным путем. Думаю, что это было сказано, может быть, в порыве излишних эмоций, но я бы за ними не искал никаких абсолютно каких-то реальных конкретных перспектив.
Учения «Стабильность-2008» проходят на фоне непростых отношений Кремля с официальным Киевом, который во время российско-грузинского конфликта однозначно занял сторону Тбилиси. Славянский треугольник, на который в всегда делали ставку сторонники реанимации, хотя бы в миниатюре Советского Союза, развалился. Правильно ли Москва требовать от Белоруссии, как ближайшей союзницы, соответствующей антиукраинской позиции, включая и военную сферу? Мой собеседник Владимир Нестюк считает, что в этом смысле речь лишь об оборонительной доктрине, которой в рамках договоренностей о союзном государстве подчиняются Россия и Белоруссия. В остальных случаях никто никого принуждать не может.
Все договора о сотрудничестве и взаимной помощи очень четко прописывают одну норму. В случае нападения любой третьей стороны на одну из двух договаривающихся, вторая сторона обязана оказать ей помощь, содействие. Если нападает одна из двух высоких договаривающихся сторон, то обязательства, как правило, никто старается на себя не брать. Примером тому мы видим конфликт с Грузией. Коль скоро есть оборонительная военная доктрина в России, есть она в Беларуси, мы не можем через конституционные нормы своей безъядерности, своей внеблоковости, мы не можем переступить. И мы можем только оказывать помощь тому, на кого напали. А если кому-то захочется на кого-то напасть, то пусть она эту радость делит сам с собой.
По словам начальника пресс-службы Министерства обороны Белоруссии Вячеслава Ременчика, белорусские военные наблюдатели следят за ходом учения «Стабильность-2008» на полигоне Ашулук. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 22 сентября. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сегодня назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии. На пресс-конференции в Москве по результатам поездки на Северный Кавказ Алексеева сообщила, что в Ингушетии участились случаи похищений и убийств, обстрелы чиновников и сотрудников милиции. Власти объясняют это существованием террористического подполья. Алексеева сказала, что обсудила с руководством республики обстоятельства гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева, убитого при задержании в милиции, и получила заверение, что следствие ведется по двум направлениям – политическое и заказное убийство. Собственно говоря, ситуация в республике обострилась как раз после убийства Евлоева, поэтому Алексеева – ветеран российского правозащитного движения. Недавно мы отмечали ее 80-летний юбилей и отправилась в МАГАС. Подробнее о заявлениях Людмилы Алексеевой и о ее впечатлениях от поездки в Ингушетию корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Три дня Людмила Алексеева ездила по Ингушетии и встречалась с самыми разными людьми, начиная от главы республики, заканчивая старцами, религиозными деятелями, оппозицией и представителями так называемого протестного движения. Такое существует в Ингушетии, утверждает еще один участник этой поездки, член московской хельсинской группы Валерий Борщов.
Представители общества, представители неправительственных организаций, представители правозащитных организаций – это те люди, кто имеет чувство ответственности. А представители протестного движения – правильно, тут надо говорить не об оппозиции. Это вот все-таки это очень важно подчеркнуть. Это протестное движение, которое, получив возможность диалога, я думаю, что тогда вот это напряжение может быть сняться.
Ситуация в Ингушетии сегодня сложилась катастрофическая, говорит Людмила Алексеева. Людей похищают, пытают, убивают. Все это происходит под предлогом борьбы с терроризмом.
Официальные лица объясняют, что в республике существует террористическое подполье, которое вот борется с властями таким образом, убийствами милиционеров и чиновников. Председатель парламента господин Сакалов сказал, что беженцы, а таких в Ингушетии несколько тысяч, это беженцы из Северной Осетии после событий 92 года, и люди из бедных семей, что именно они составляют основу этого террористического подполья.
Людмила Алексеева за время поездки успела присутствовать при спецоперации по задержанию подозреваемого в терроризме. Военизированная акция ее впечатлила.
17 вечером, когда мы находились в одном частном доме, нам позвонили, что вот на такой-то улицы, окружили дом и проводится обычная такая спецоперация. Мы сразу поехали туда. Ну, выглядит это впечатляюще. Это узкий переулок. Два БТРа, как слоны в посудной лавке, чуть-чуть шевельнется, и уже дом полетит в соседний. Огромное количество бронированных УАЗиков, газелей. Люди, как положено у нас, в камуфляже и в масках, с автоматами. Как потом выяснилось, это была облава на одного человека. человека. Нужно так одного человека отлавливать.
Ингушетия напоминает сегодня Советский Союз сталинских времен, считает Людмила Алексеева.
У меня впечатление, что то, что происходило и сейчас уже остановлено в Чечне, а происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году. Это террор центральной власти против населения. Каковы причины этого террора? До сих пор исследователи решают. Но что это было желание навести такой ужас на людей, чтобы они полностью потеряли волю и подчинялись безусловно любым, даже самым безумным приказам, это присутствовало, конечно. И у меня впечатление, что наши федеральные власти поочередно сначала в Чечне, теперь в Ингушетии. Вы знаете, путинский план до 2020 года, к 2020 году то же самое будет у нас в Москве. Они уже сюда доберутся с этим самым, если мы не остановим это в Ингушетии.
Правозащитники говорят, что если не вмешаться в сложившуюся ситуацию, конфликт, возникший в Ингушетии, перетечет в гражданскую войну, говорит Валерий Борщев.
В общем-то, в Ингушетии есть достаточно серьезная, здоровая часть общества, неправительственной организации, правозащитной организации, с которыми власти надо вступать в диалог. Она недооценивает, я имею в виду местную власть, она недооценивает этот потенциал. Он есть. Мы видели тех людей, с которыми можно вести диалог и с помощью которых можно способствовать нормализации положения. У нас сейчас есть такая идея под эгидой уполномоченного по правам человека Лукина. Мы создаем такой институт переговорщиков. В традициях Кавказа, когда в острых ситуациях вступают авторитетные люди, люди, способные к переговорам, чтобы снять напряжение. Нам кажется, этот путь перспективный. Мы хотели бы, чтобы высокие ингушские власти поддержали это, потому что напряжение, которое есть там, надо снимать.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 22 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. После взрыва отеля «Мариот» в Исламабаде власти Пакистана заявляют о решимости избавить страну от терроризма. Реально ли это, учитывая, что Исламабад сталкивается с самыми серьезными проблемами как во внутренней, так и во внешней своей политике? Всемирный день без машин прошел сегодня и в Москве, однако участвовали в нем немногие. Протяженность пробок минувшим утром в российской столице была обычной, около 400 километров. В Петербурге открылся фестиваль «Современное искусство» в традиционном музее. Как, зачем и кому он понадобился? Вот таковы главные темы. Об этом мы расскажем после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Межгосударственный авиационный комитет закончил расшифровку черного ящика, разбившегося в Перми самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд». Техническая комиссия пытается с помощью этих данных установить причины катастрофы, унесшей жизни 88 человек. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии. На пресс-конференции по результатам поездки в республику Алексеева сообщила, что в Ингушетии участили случаи похищения и убийств, обстрелы чиновников и сотрудников милиции. Московский городской суд приговорил 13 подростков к различным срокам заключения по обвинению в разжигании национальной ненависти и убийстве. Большинство из них осуждены на сроки от 3 до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, 20 октября прошлого года они жестоко избили уроженца Таджикистана и мастера спорта из Якутии Сергея Николаева, который от побоев скончался. В Зугдидском районе Грузии около села Хурча на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских, они госпитализированы. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны и высокопоставленные военные должны были прийти на ужин в гостиницу «Мариот» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Около 30 человек погибли при минометном обстреле рынка в столице Сомали Могадишу. Среди погибших дети, десятки людей ранены. Обстрелу рынка предшествовал минометный удар, который исламистские повстанцы нанесли по позициям правительственных и эфиопских войск. Ответный удар, по всей видимости, пришелся по городскому рынку. За похищенных на юге Египта иностранных туристов потребован выкуп, сообщили власти страны. По их информации, 15 человек – граждане Италии, Германии и Румынии, а также сопровождавшие их египтяне были захвачены во время поездки в пустыню и переправлены похитителями в Судан.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 22 сентября. Ближе к вечеру ответственность за теракт возле гостиницы «Мариот» в Пакистане, в Исламабаде, взяла на себя ранее не очень известная группировка «Фидаина Ислама». Ее представитель или человек, представившийся как один из членов этой группы, позвонил на телеканал «Аль-Арабия» и заявил, что за теракт ответственность несет его группа террористическая. В Пакистане тем временем арестованы 5 человек по подозрению в причастности к теракту, а Министерство внутренних дел ранее сообщило, что за этим терактом стоят талибы и Аль-Каида. В результате взрыва, напомню, в Исламабаде разрушен отель «Мариот», убиты более 50 человек, десятки раненые пропали без вести. Пакистан отказался от американской помощи в расследовании преступления. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Пока никто не взял на себя ответственность за преступление, однако пакистанский министр внутренних дел Рехман Малик уверен, теракт организовали боевики Аль-Каиды и талибы, укрывающиеся в горном районе Вазиристана, на границе с Афганистаном. Он подчеркнул, что в предыдущих случаях, когда в Пакистане совершались крупные теракты, все следы вели именно в этот регион. В свою очередь, министр обороны Пакистана Чуадри Ахмад Мухтар считает, что в этих событиях замешаны иностранцы.
Я могу с полной убежденностью сказать, что в этом нападении видна рука иностранцев. Я имею в виду узбеков и чеченцев, с которыми мы сражаемся.
Министр обороны Пакистана говорит об иностранных боевиках в составе исламистских группировок, которые пакистанские войска пытаются выбить из горных районов Вазиристана. О неких иностранных силах говорил и новый президент страны Асиф Али Зардари в своем обращении к парламенту за несколько часов до взрыва в Мариотте. Среди прочего, он тогда довольно резко высказался, не называя их прямо, об американских военных, которые, ведя боевые действия против талибов, нарушают суверенитет Пакистана. В связи с этим любопытен отказ Исламабада от американской помощи в расследовании преступления. Масштабный теракт, который был совершен в тот самый день, когда новый президент страны обратился к парламенту с торжественной речью, стал очевидным ответом на заявление Зардари о необходимости активизировать борьбу с экстремизмом. С этим мнением согласна и Фарзана Раджа, депутат Нижней палаты парламента страны от правящей Пакистанской народной партии.
Это крупнейшее террористическое нападение. Много людей погибли и ранены. К тому же очень важны день, время и место атаки. За всем этим стоят вполне определенные люди.
Солидарность с Пакистаном выразили не только западные державы, но и руководство соседнего Афганистана, с которым у Исламабада серьезные противоречия из-за той роли, которую афганская территория играет для экстремистов. Министр иностранных дел Афганистана Рангин Датфарспанта сказал в интервью нашему радио.
Новый террористический акт является серьезной угрозой обеим нашим странам. Власти наших стран должны сотрудничать в борьбе с терроризмом.
Пакистанская оппозиция обвиняет в произошедшей трагедии не только экстремистов из Аль-Каиды и Талибана, но и политику самих властей страны. Сенатор от партии Пуштунхва Милли Авами Раза Мухаммад Раза называет настоящей трагедией тот факт, что Пакистан стал одновременно убежищем террористов и их целью. По его мнению, часть вины лежит на прошлых и нынешних действиях спецслужб страны, которые используют исламских экстремистов в операциях на территории Афганистана и Индии. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Раза сказал:
«Настоящая трагедия заключается в том, что, исходя из этой стратегии, террористы должны существовать. Их следует подкармливать и обучать. Сегодня в нашем государстве есть могущественные силы, которые до сих пор поддерживают инфраструктуру террористов и, так или иначе, защищают их. Уничтожение террористической сети возможно в Пакистане. Это зависит от нашего решения. Если все политические силы страны искренне решат положить конец этой проблеме, контролировать ситуацию ведь не так сложно».
Что же до самого пакистанского общества, то поддержка экстремистов не столь уж и высока. Пакистанцы устали от многочисленных терактов и политической нестабильности в стране. Вот что говорили жители Исламабада сразу после теракта в Мариотте.
«Те люди, которые совершают эти взрывы, кем бы они ни были, не могут выступать от лица мусульман. Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина, будь он даже самым бесчеловечным».
Видимо, на эти настроения и решил опереться глава государства Асиф Али Зардари, обратившись к гражданам страны после субботней трагедии. Он напомнил, что его собственная жена Беназир Бхутта была убита террористами около года назад.
«Я хочу сказать вам, сестрам, братьям и осиротевшим детям, что знаю, какие страдания вы испытываете. Я сам прошел через эту боль, и я знаю эту боль. Но вы должны превратить вашу скорбь в вашу силу. Терроризм похож на эпидемию, это рак, который разъедает Пакистан. Мы собираемся положить конец этому. Мы не должны бояться этих трусов. Ни один мусульманин не совершил бы такой жестокости в священный месяц Рамадан. Те, кто проливает кровь мусульман, не мусульмане. Ни одна религия не допускает такой жестокости».
Глава государства вылетел в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. В кулуарах ассамблеи Зардари встретится с американским президентом Джорджем Бушем и обсудит как ситуацию в Пакистане после теракта, так и несколько обострившиеся отношения между двумя странами. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Итак, президент Зардари заявляет о решимости избавить страну от раковой опухоли терроризма. Это цитата. «Пакистанские военные, согласно заявлениям министра обороны, уже готовы нанести удары по базам экстремистов, которых считают причастными к теракту, состоявшемуся в субботу. Что мешало пакистанским властям бороться с терроризмом столь же решительно раньше? Насколько обосновано их заявление в том, что сейчас все пойдет по-другому? Эти вопросы я обращаю к моей коллеге Ирине Лагуниной, международному обозревателю «Радио Свобода». Она хорошо разбирается в вопросах международной безопасности, в том числе в этой части Азии.
Этот теракт, прежде всего, показывает, что в Пакистане в самом есть очень серьезные проблемы с безопасностью. И они происходят из той роли, которую играет военная разведка внутри государства, внутри государственных структур. В последнее время замечается тенденция к тому, что все больше и больше офицеров военной разведки начинают симпатизировать радикальному экстремистскому исламу. Вот даже то, что эта машина с взрывчаткой прошла через огромное количество блокпостов в центре Исламабада совершенно беспрепятственно, показывает, что проблемы с безопасностью есть.
Будем вводить были какие-то пропуска?
Видимо, его, может быть, не проверяли, может быть, у него был какой-то спецпропуск. Но, в общем, кто его поддерживал, это понятно. В последние годы пакистанские власти заявляли о том, что они будут бороться с терроризмом, что они будут бороться с радикализмом. Они заявляли это и в США, и на международной арене. Но на самом деле ничего не делалось. Новый президент Зардари пришел к власти с обещанием, что он будет использовать для борьбы с экстремизмом и терроризмом, который, кстати, представляет угрозу не только международному сообществу, но и самому пакистанскому руководству, традиционную систему внутри государственных отношений, которая осталась еще со времен Британской империи. Никакие другие средства, которые использовал, например, Мушараф, посылать армию в район племен или в район северной территории, ничего не помогало. Зардари заявил, что он воспользуется системой так называемого колониального права, которая до сих пор господствует в северных провинциях. Колониальное право заключается в том, что конституции страны на эти районы не распространяются, а единственными руководителями и господами там являются местные лидеры, которые заключают соглашение с центральной властью. И вот Зардари решил привлечь этих местных лидеров к тому, чтобы они сами оказали отпор экстремизму. Собственно, эти районы как раз и славятся присутствием талибов и присутствием Аль-Каиды или групп, симпатизирующих Аль-Каиде.
Но ведь эти местные лидеры что-то за это попросят у Зардари.
Ну, они могут попросить денег, естественно, как они обычно просят. И среди этих местных лидеров в последнее время произошли серьезные изменения. Во-первых, те даже лидеры, которые готовы были участвовать в этом во всем, их постепенно убивают. Одно из их совместных заседаний вообще было взорвано также террористом-самоубийцей. Так что их становится все меньше. С другой стороны, эти лидеры царствовали в этих районах так давно и настолько обросли коррупцией, и настолько неэффективны были в предоставлении каких-то минимальных услуг обществу, что и потеряли авторитет лидеров. И их сейчас уже тоже стали заменять лидеры исламистского толка. Вот это единственная стратегия, с которой пока выступил Зардари, по крайней мере, не может быть исполнена и не может принести никаких плодов.
Пакистан отказался от сотрудничества с Соединенными Штатами в расследовании этого теракта. Означает ли это, что помощь США Пакистану будет сокращена по этой линии или нет?
Вряд ли, потому что, во-первых, она уже утверждена, и Пакистан находится, по-моему, сейчас на втором месте после Израиля по объему получаемой от США помощи на межправительственном уровне, я не имею в виду через международные организации. Выхода в данном случае у Соединенных Штатов просто нет, как продолжать каким-то образом поддерживать это государство, чтобы оно совсем не развалилось ввиду такой террористической угрозы, которая там существует. Не забывайте, что это еще и ядерное государство.
Ирина Лагунина, международный обозреватель «Радио Свобода», рассказала нам подробнее о том, как пакистанские власти планируют бороться против угрозы терроризма.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 22 сентября. Сегодня отмечается Международный день без машин. Цель этой акции – снижение зависимости человека от автомобиля, развитие более безопасных и здоровых видов транспорта. В Европе в этот день многие отказываются от личных автомобилей, передвигаются на общественном транспорте, а также на велосипедах или пешком, чтобы привлечь внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды вредными выхлопами. По понятным причинам, а может быть в силу российской ментальности, в Москве такого рода рецепт не подходит. Сегодня я видел сообщение о том, что утром протяженность пробок в российской столице была обычной, около 400 километров. О том, как в России прошел Международный день без машин, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Мосгортранс, Всемирный фонд дикой природы и другие общественные организации призвали москвичей поддержать День без машин, который проводится 22 сентября во всем мире. Генеральный директор Мосгортранса Петр Иванов сообщил журналистам, что выделяет городу дополнительно 200 автобусов, 100 троллейбусов и 50 трамваев, чтобы москвичи в этот день могли отдать предпочтение общественному транспорту. В таком большом городе, как Москва, общественный транспорт, пожалуй, единственная альтернатива автомобилю. Ведь пешком или на велосипеде столичное расстояние преодолевать трудно, да и движение на улицах все-таки очень интенсивное, а специальных велосипедных дорожек практически нет. О смысле акции «День без машин» я попросил рассказать Дмитрия Кукарева, пресс-секретаря общественной организации «России без машин».
Автомобильный город – это скорее утопия, но мы сейчас говорим о разумном как бы использовании вот этого вот транспортного средства и говорим властям о том, что необходимо применять как можно более все-таки широко общественный транспорт как альтернатива, ну, велосипедный транспорт, развивать велосипедную инфраструктуру и давать людям возможность, в конце концов, просто ходить пешком и создавать для этого условия, то есть сделать банально даже пешеходные зоны какие-то, ну, зеленые зоны. И вот как бы все это, если в комплексе взять, то и получается как бы город, который удобен для жизни. Мы говорим о городе, где автомобиль используется в разумных пределах. Мы информируем людей, которые экологически ответственны, да, то есть они понимают весь урон, который наносит личный автомобиль окружающей среде, и хотя бы один день там или сколько дней в году не садятся за руль. Понятно, что это не меняет принципиально проблемы, скорее символическое действие, но на самом деле это достаточно много поменяет уже в голове этих людей. Они практически все загрязнения воздуха – это машины. Но я бы сказал, что это далеко не самая главная проблема, хотя самая очевидная, самая явная. Автомобиль, он потребляет слишком много невозобновимых природных ресурсов, те же самые металлы, нефть и так далее и тому подобное. И все это еще очень плохо утилизируется. Огромное количество людей, гибнущих на дорогах, постоянно стресс, шум, деградация архитектуры из-за выбросов машин, из-за того, что инфраструктура требует все новых мест, вырубаются парки постоянно. Не автомобиль служит человеку, а человек стал рабом автомобиля.
Это был Дмитрий Кокарев, пресс-секретарь общественной организации «Россия без машин». А что означает «день без машин» для российских автовладельцев? Об этом я побеседовала с Вячеславом Лосаковым, лидером общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
Здесь два смысла. Я бы сказал, первый смысл – это, конечно, разгрузка нашей больной экологии. Второй смысл – это некий сигнал топливному рынку. Он мог бы быть более явным, если бы эта акция продолжалась не день, а неделя, то это была бы мягкая форма давления на топливный рынок, определенная форма протеста против цен на топливо. Если мои коллеги воздержались бы от поездок на личных автомобилях, то, я думаю, и цены на топливо могли бы снизиться. Но, к сожалению, организовать огромное количество людей, агитировать их, действовать вот так, это очень-очень сложно. По большому счету, большинство, я думаю, водитель может обойтись, а это жизненная, она, естественно, идет непрерывной чередой, но, тем не менее, я не верю в такую ситуацию, когда 100% автомобилистов не может просто вот абсолютно никак не может отказаться от автомобиля на один день. Это все-таки скорее зависит от желания. Периодически разгружать нашу несчастную экологию вот от нагрузки автомобильной каждый может. В месяц надо хотя бы несколько дней постараться обойтись без использования собственного автомобиля.
Таково мнение Вячеслава Лосакова, лидера общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Московские власти, призывая москвичей пересесть 22 сентября на общественный транспорт, тем не менее не снизили плату за проезд. Однако генеральный директор Мосгортранса не исключает, что уже в будущем году они могут пойти и на такой шаг, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и чище. Хотя бы на один день. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», что-то насчет средств массовой информации, журналистики. Сегодня подробнее поговорим о книжной премьере. В Лондоне представлена работа президента Международной кризисной группы и бывшего министра иностранных дел Австралии Гаррета Эванса под названием «Ответственность защитить». Автор развивает довольно любопытную концепцию ответственности государства защитить свой народ от геноцида и массовых убийств. В случае его неспособности это сделать, согласно доктрине Эванса, ответственность ложится на международное сообщество. Нам интересно узнать, как в этой связи выглядит военная акция России против Грузии. С автором книги беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Наталья Голицына.
Гаррет Эванс отмечает в своей книге, что понятие государственного суверенитета неизбежно включает ответственность государства за защиту народа от массового уничтожения. Суверенитет, пишет он, это не лицензия на убийство. И если государство не способно предотвратить или остановить геноцид или массовое истребление народа, то сделать это обязано международное сообщество. Эта концепция под названием «Ответственность защитить» зародилась в недрах Международной комиссии по интервенции и государственному суверенитету ООН после неудачи так называемой гуманитарной интервенции ООН предотвратить геноцид в Руанде и массовые убийства в Боснии. Гаррет Эванс был сопредседателем этой комиссии. В 2005 году концепция эта была единодушно принята Генеральной Ассамблеей ООН. Однако, судя по дискуссии в Институте стратегических исследований, она все еще вызывает неоднозначные толкования. В интервью «Радио Свобода» Гаррет Эванс поясняет практическую сторону своих идей.
Это не обязательно должны быть военные акции. Это могут быть самые разные формы убеждения или принуждения, дипломатического или политического давления, отличающиеся от военной интервенции. Однако в самых неотложных случаях это может быть и военная акция. Такая акция была, к примеру, крайне необходима в Руанде.
Не предполагает ли ваша концепция, что государства в современном мире обладают лишь неполным суверенитетом?
Вовсе нет. Это лишь означает, что суверенитет – это такая реальность, которая наряду с полнотой власти предполагает и ответственность защитить свой народ, причем способом, который соответствует фундаментальным правам человека. Она вовсе не умаляет полноту государственного суверенитета, признавая, что в некоторых случаях государство просто не способно решить проблему самостоятельно и нуждается в помощи и поддержке со стороны других государств.
Может ли отдельное государство пойти на такую военную акцию? Или же это может быть лишь коллективные акции с санкцией международной организации?
Если вы имеете в виду самую крайнюю форму такой акции, военную интервенцию, то легальность ей придает, конечно, резолюция Совета Безопасности ООН. Однако, как известно, проблема может стать еще более неотложной, если Совбез окажется неспособным достичь консенсуса. В этой ситуации главным правилом могли бы стать не поиски альтернативы Совбезу ООН, а попытки превратить его в более эффективный орган.
Насколько ваша концепция ответственности защитить соотносится с военной акцией России против Грузии?
Россия утверждает, что это пример этой концепции в действии. Я не верю этому. Думаю, что это ложное ее понимание. На это есть две причины. Первая. Основным поводом военной акции России, как она настаивает, была защита собственных граждан. Забудем на время, что она сама создала большинство этих граждан, раздав им российские паспорта. Сам принцип защиты своих граждан в другой стране – хорошо известное положение международного права и обычно трактуется как принцип самозащиты. Он ничего общего не имеет с концепцией ответственности защитить. То, на что ссылается Россия, это очень давняя концепция прав человека, реализация которой вполне допустима, но она ничего общего не имеет с моей концепцией. И вторая причина. В этом конкретном случае, даже если исключить проблему гражданства, даже если бы Россия утверждала, что действовала как ответственный субъект международного права, пытавшийся прекратить массовую гибель людей и нарушение прав человека, то и в этом случае это не соответствовало бы действительности. Факты не свидетельствуют, что в Южной Осетии происходило огромного масштаба массового убийства людей или геноцид. Бесспорно, что неблаговидные действия происходили там с обеих сторон. Однако уровень таких преступлений не оправдывает военного вторжения. Здесь возникает вопрос о подлинных мотивах этой акции. И вопрос, была ли она вызвана крайней необходимостью, и не могло ли бы, скажем, вмешательство Совбеза ООН стабилизировать ситуацию. Возникает и другой вопрос – соразмерности действий России. По мнению многих наблюдателей, российская акция была в огромной мере несоразмерна. Она не только не была продиктована стремлением стабилизировать ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, но и привела к вторжению в Грузию, уничтожению ее инфраструктуры и крайне замедленному отводу войск. Все это ни в коей мере не оправдано обстоятельствами.
Говорил автор книги «Ответственность защитить» глава международной кризисной группы Гаррит Эванс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге открывается международный фестиваль «Современное искусство в традиционном музее». В старом городском музейном пространстве, например, в музее хлеба, музее метрологии, музее квартиры Сергея Кирова, музее почвоведения разместятся концептуальные художественные проекты. Этот фестиваль впервые организован и проведен 7 лет назад Петербургским музеем «Проарте», говорит координатор программы этого музея и координатор фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» Татьяна Буковская.
Проекты фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» объединены, пожалуй, прежде всего тем, что они являются собой сюрприз. Все люди, которые приходят в место традиционное для себя и ожидают увидеть там что-то, что, в общем, они себе представляют, вдруг встречаются с чем-то новым, совершенно необычным, иногда не сразу прочитываемым. И это дает некий толчок к тому, чтобы свежими глазами взглянуть и на то, и на другое, и на новое, и на старое. В фестивале участвуют каждый раз от 7 до 10. Сети музеев различных. Они объединены в один автобусный маршрут. Автобус проходит по этому маршруту несколько раз в день. В этом году у нас участвует 7 проектов в 7 музеях. Есть одна иностранная художница. Это такая восходящая звезда. Она начинала как фотограф Микки Смит. Она выставлена в музее Пушкинского дома. Проект «Volume» в переводе на русский «Том». Он обошел те музеи, галереи Соединенных Штатов. Она действительно прославилась этим проектом. Это фотографии, конечно, с концептуальностью виртуальным налетом, сделанный в библиотеках и архивах. Ну, вы видите, например, тома переплетенные, на которых написано «blood», кровь по-английски, да, и вот они такого ярко-красного цвета, то есть понятно, что по замыслу тех людей, которые собирали эти тома, никакого умысла особенного в том, что они красные, нет, это художница это увидела. Два тома со словом «life» — «жизнь», да, один из которых прорван. Ну, вот какие-то вот такие вещи, которые только художник может углядеть и концептуализировать. Мы стараемся максимально разнообразную аудиторию привлечь, не работать сугубо со специалистами или вот с такой публикой, которая традиционная публика современного искусства, а мы стараемся выйти на более широкую аудиторию, чтобы было пересечение тех людей, которые привыкли к современному искусству, и тех, кто никогда не виделись.
Говорила координатор фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» Татьяна Буковская. Итак, этот фестиваль, похоже, по-новому ставит вопрос о соотношении музейной ценности экспонатов и повседневной жизни. Смешиваются времена. То, что еще вчера казалось обычной вещью, сегодня уже красуется в музейной витрине. Об этом феномене вслух размышляет корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Институт про арте – место непростое. Во-первых, он находится в Петропавловской крепости на улице Времени, ничего общего не имеющей с Нью-Йоркской Таймс-сквер. До странности безлюдный, как будто параллельно Неве прорыт некий канал, практически невидимый. Во-вторых, когда приходишь на здешние выставки и фестивали, это странное чувство вовлеченности в опасные игры со временем не покидает, как будто одной ногой все еще стоишь на этой самой улице Времени – на серой брусчатке меж кирпичных стен. За дверью же может быть что угодно. Любая вещь может предстать взору, от старинного дамского корсета или пишущей машинки до панорамы Москвы 60-х годов. Но все попадающее в это пространство на глазах подвергается странным метаморфозам. Корсет долго, поэтапно, под завораживающую однообразную музыку, превращается в муху или стрекозу. Лорнет кажется волшебным цветком, рядом с которым обязательно вырастает еще нечто, например, таинственный око-медиоляр, фантазия современных художников, оплодотворенных медитацией над старой музейной вещью. Но здесь, на улице Времени, произрастают лишь малые цветы, выставки из цикла «Штучки», из которых, может быть, и вырос фестиваль «Современное искусство» в традиционном музее. По большому счету, это все те же штучки, только набравшие цвет, вес и ускорение за счет путешествия по разным музейным пространством и вихреобразного вовлечения обыденной жизни в жизнь искусства. Когда вещь перестает быть вещью и становится экспонатом, тот зонтик, что у меня в руке, та записная книжка, что у меня в сумке, тот свитер, что сегодня спасал меня от ветра, все это мое или уже пылится где-то на витрине, как тот старинный телефон, еще вчера красовавшийся в чьей-то квартире в качестве ультрасовременного и редкого устройства. Так ты на миг чувствуешь себя не собой, а частичкой узора в огромном ковре культуры, который ткет невидимая рука.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега из Петербурга Татьяна Вольская и петербургский искусствовед Татьяна Буковская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтра. Вы не уходите с волны «Радио Свобода» после новостей «Поверх барьеров». Сегодня, когда проводится Всемирный день без машин, в американском части Александра Генниса сюжет о судьбе авто в Америке. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044. Мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».